Радиомаяк.ру представляет. Основано на реальных событиях.
Друзья мои, наш цикл основан на реальных событиях, о литературе, вы уже знаете. И, конечно, я рад поприветствовать в нашем эфире Егора Сартакова, доцента факультета журналистики Московского государственного университета, кандидат филологических наук, литературоведа. Егор, доброе утро.
Да. Доброе утро, друзья.
Да, и сегодня у нас Александр Блок, поэма «12». И кажется, что мы, ну, в отличие, там, наверное, от 19 века, лучше себе представляем контекст, в котором рождались эти произведения. Но, тем не менее, нюансы, как всегда, есть. Егор, вот, соответственно, у нас трагическая судьба, ведь, да, поэта Александру Блоку отказывали в 21-м, кажется, году в выезде на лечение за границу. Готовили какую-то справку. Пока готовили, человек умер. Вот. И вот так, так вот трагически оборвалась его жизнь. А вот До революции у Александра Блока какие были, ну, грубо говоря, политические убеждения, если, так сказать, сами революционные процессы, я так понимаю, он воспринимал с восторгом?
Ну, может быть, с восторгом это слишком сильное слово, потому что он не Маяковский. Но то, что он воспринимает революцию в контексте таких грандиозных метафор изменения мира, это очень характерно для Блока. И до, если мы возьмем с вами период дореволюционный у Блока, его нельзя назвать политическим поэтом, потому что все-таки поэт-символист, он устремлен к другим мирам, он думает о другом, он мыслит иначе, он мыслит вообще не нашими категориями и не нашим временем, но при этом в тех стихотворениях, которые можно условно отнести к социальной, к гражданской лирике, Блок всегда был отчетливо на такой демократической стороне. То есть он воспринимал революцию как неизбежность. И это отлично видно и в его статье «Интеллигенция и революция». И после, когда революционные события произойдут, Блок, конечно, повторяю, не просто приветствует революцию, предположим, как смену там, одного строя другим строем, а он воспринимает ее, ну, в таком мировом масштабе того, как придет новая вера, придут новые 12 апостолов, это и есть эти 12 красногвардейцев, которые ходят по улицам Петрограда и, напомню, возглавляет эту группу Иисус Христос с красным флагом.
А насколько, Егор, насколько вот, ну, мы сегодня, зная там, сказать, как все сложилось, да, можем иметь другое мнение, но насколько тогда революционные процессы и христианство не противоречили друг другу, вот в сознании людей?
Я думаю, что противоречили, конечно. Противоречили прежде всего потому, что к тому времени, это время такого тотального господства атеизма, уже во второй половине XIX века, это, ну, такое повальное совершенно увлечение мистикой, спиритическими сеансами, почему в начале XX века появляется фигура Распутина, очень характерная для своего времени, потому что они ищут вот такую суррогатную идеологию, которая могла бы заместить христианство, в которое уже никто не верит, и революция в том числе шла со знаком новой веры, и воспринимают вот такие, как Блок, то есть по-символистски, если мы говорим не профессиональные революционеры, а если мы говорим с вами о поэтах, предположим, да, или там о художниках, они воспринимают это как новую религию. Социализм как новая религия.
Егор, вы произнесли несколько раз «они». Кого мы можем вот назвать единомышленниками Александра Блока в то время?
Ну, вообще, довольно немного людей, которые революцию приветствовали, потому что в основном интеллигенция восприняла ее либо резко отрицательно, как, предположим, Мережковский, Гиппиус, Иван Бунин, либо восприняли ее, ну, вот как-то так скорбно-нейтрально, как Анна Андреевна Ахматова. Но если говорить о тех, кто действительно приветствует революцию, то это уже, кроме названного мной Маяковского и Блока, еще, конечно, будет наш юбиляр Сергей Есенин, которому намедни исполнилось 125 лет, он точно так же революцию приветствовал.
Это, вот смотрите, а какая все-таки, какие разные люди, причем как раз Мережковский и Гиппиус, они же грезили, да, новой какой-то верой, новой религией, как раз новыми переменами. Как вам кажется, что их испугало в реальных переменах?
Я думаю, что их испугало, они были такие, может быть, неудачное слово, чуть более приземленные, но чуть более прагматичные. Им страшно стало, когда они увидели, что произошло в 17-м году, когда они увидели осень, зиму 17-18 года, когда на улицах Петрограда грабили, убивали, когда большевики, придя к власти, первым делом отменили полицию. Ну, потому что зачем нам полиция? Мы строим государство рабочих и крестьян, у нас всем будет от каждого по возможностям, каждому по потребностям, нам полиция в принципе не нужна, и полиция запятнала себя связями с охранкой, то есть она запятнала себя связями с предыдущим режимом, и нам не нужна полиция, и в результате вы понимаете, что будет, если просто отменить в государстве правоохранительные органы.
Мы видим, Егор, события в Соединенных Штатах, да, как в принципе развивается, даже в тех условиях, что полицию еще не отменили, но она как бы сама свои полномочия почти в некоторых регионах сняла. Друзья мои, после новостей спорта мы продолжим разговор с Егором Сартаковым.
Основано на реальных событиях.
Друзья мои, с нами Егор Сартаков, доцент факультета журналистики Московского государственного университета, кандидат филологических наук, литературовед. Мы сегодня об Александре Блоке говорим, и, конечно, о поэме «12». Егор, вот возвращаясь, да, к нашему разговору, после ведь февральской революции Блок принял участие в работе, да, вот одного из, я так понимаю, следственных комитетов, которые изучали деятельность министров царского правительства. Был там, я так понимаю, секретарем. Насколько это было вынужденное решение идти туда работать, или его собственное вот такой позыв души?
Да, это было совершенно не вынужденное решение. Он действительно приветствовал революцию, и особенно февральскую. Мы об этом уже говорили сегодня в эфире. И Блок пошел работать секретарем. Но здесь нужно понимать, что с одной стороны должность секретаря небольшая, но с другой стороны многие тогда, кто приветствовал революцию, хотели хоть какой-то вклад внести в происходящие события, и Блок пошел туда по собственной воле.
Я так понимаю, что вот из-за сотрудничества, да, сотрудничества с этой комиссией у него в какой-то степени начали разрушаться связи с другими, так сказать, культурными деятелями, да, или журналами, там, издателями. Не все вот это вот участие его в революционных процессах приняли на ура, правильно я понимаю?
Да, конечно. Вообще, надо сказать, что он сильно повредил себе в общественном мнении, и в том числе среди символистов, и особенно, это уж была, ну, такая последняя точка, уже не после февраля, а после октября 17-го года, когда он написал поэму «12». Там как раз вышел декрет об уплотнении, и Блока, который тогда жил на Офицерской улице, сейчас это улица Декабристов в Петербурге, его уплотнили. Так вот, Зинаида Гиппиус эгоистически радовалась и говорила, пусть к нему всех 12 подселят туда. Вот он их воспел, ну так пусть его уплотнят 12 людьми. Угу. Они, в общем, ну просто объявили Блоку какую-то войну.
Он при этом сам, вот после пережитого уплотнения, ну, я поясню слушателям, да, когда в шикарные там многокомнатные квартиры, да, барские, так называемые, начали устраивать коммунальные квартиры и вселять туда посторонних совершенно людей, да, ну, в принципе, с коммуналками мы до сих пор не расхлебались, поэтому, я думаю, многие представляют себе, о чем идет речь. Сам он при этом как-то изменил свое отношение, или вот он воспринимал это все как норму?
Он не воспринимал это как норму, да и вообще, мне кажется, тяжело, честно говоря, воспринять это как норму, когда в твою квартиру просто вселяют каких-то людей и говорят, что они будут здесь жить. Он воспринимал это как расплату за то, что он дворянин. Он воспринимал это как расплату не за то, что, ну вот, я мучил крестьян, но в статье «Интеллигенция и революция» он точно пишет о том, что, ну хорошо, не в этом имении, так в соседнем мучили крестьян. То есть это такой комплекс интеллигента перед народом. Это очень сильный комплекс. Философ Бердяев когда-то в книге «Истоки и смысл русского коммунизма», почему, говорит, коммунизм – неотвратимая судьба России, говорит Бердяев, потому что вот у нас с Петра Первого, когда произошло расслоение, когда дворянское сословие стало говорить на другом языке, стало есть другую еду, стали иначе одеваться, они испытывали постоянный комплекс перед народом, что вот мы живем за их счет. Напомню, друзья, фигуру Льва Николаевича Толстого, который призывал учиться у народа, который, я не знаю, пахал вместе с народом. И вообще было такое целое течение во второй половине XIX века, называется народничество. И Блок в этой атмосфере воспитывался, потому что его дедушка, профессор Петербургского университета Бекетов, был такой типичный очень кающийся интеллигент. Он всю жизнь был таким кающимся интеллигентом. И я думаю, что это вот и была та духовная атмосфера, в которой был воспитан Александр Блок.
Кажется, мы сегодня... Да, пожалуйста.
По поводу уплотнения хотел сказать, что в результате Блок сделал что? Он не захотел, понятно, жить с чужими людьми, он полностью отдал квартиру государству, то есть он сказал, заберите полностью эту квартиру, в которой они с супругой жили, с Любовью Дмитриевной Менделеевой, дочерью нашего выдающегося химика, и он переехал на 2 этажа вверх, там жила его маменька Бекетова, и он сказал, что я перееду в маленькую квартиру, потому что у маменьки была маленькая квартира, но вы нас не уплотняйте. То есть я большую квартиру полностью отдам государству, и сами они продолжали жить с матерью Блока.
Да. А, Егор, правильно ли я понимаю, вот чтобы мы сегодня это себе четко представляли, поскольку, ну, все мы пережили и до сих пор эти процессы продолжаются, что касается приватизации жилого фонда, и я знаю, что, например, за границей очень странно, значит, смотрят на с таким с непониманием этого процесса, потому что приватизировать просто воздух внутри бетонных стен, так сказать, отдельно взятый, а в Питере можно даже, я так понимаю, и вообще приватизировать и комнату в коммуналке. То есть вся квартира, она как бы принадлежит одной структуре, а у тебя одна комната, одна своя собственная. Вот, потому что в Петербурге, да, в том же, огромное количество доходных домов, в том числе и шикарно выстроенных с точки зрения архитектуры, да, красоты, так сказать, эстетики. И насколько я понимаю, частная собственность на жилье, на отдельное, это же была такая в городе не слишком распространенная история. Или все-таки Блок жил вот в этой квартире уплотненной, которая была его собственностью? Или он был просто нанимателем у домовладельца, который, соответственно, владел всем зданием, да, и вот отдельные вот эти покои уже с помесячной оплатой сдавал жильцам.
Да, действительно, недвижимость в столице была чрезвычайно дорогой в XIX веке, и немногие могли себе позволить, и главное, это не было каким-то таким выгодным шагом покупать себе, потому что обычно на лето съезжали на дачи у Блоков, это дача в Подмосковье была, Шахматова имение в Подмосковье, и поэтому Блок ее нанимал в доходном доме. Но дело в том, что когда пришла советская власть, частную собственность отменили. Никакой частной собственности уже не было. И вот где вы жили, ну вот вы там и остались жить.
И просто у вас мы могли жить без всяких правоустанавливающих документов, да, грубо говоря.
Да, так как вначале, собственно, никаких документов и не было. То есть они еще не разработали саму форму этих документов. Ну, не знаю, как точно сказать, ну, с да. юридической точки зрения, но просто вот где жили, там и остались жить.
Но я так понимаю, что, Егор, Александр Блок воспринял уже революцию октября 17-го года уже, так сказать, с гораздо большим таким, ну, сердечным чувством, что ли, относительно февраля, да, и он вот именно в октябре увидел нечто светлое, да, нечто ясное такое, да, нечто близкое его сердцу.
Наверное, я бы сказал чуть точнее, Блок воспринял октябрь именно как путь. Это был неизбежный путь от февраля к октябрю. То есть после февральской революции должна быть следующая революция, потому что к власти должны прийти не интеллигенты, как это было в феврале, а к власти должен прийти простой народ, который столько лет угнетали, и который, наконец, должен за это угнетение расплатиться. И поэтому в октябре они пришли.
Угу. То есть вот события февраля 1917 года все-таки не воспринимались, да, как окончательное торжество тех, ну, может быть, идеалов, да, которым он был верен.
Да, конечно, нет, это был именно путь, то есть неизбежно от февраля нужно было перейти к октябрю.
Угу. И вот с этим связано как раз его участие, да, активное в государственной деятельности. И, в принципе, вот с вашей точки зрения, Егор, ну, это, так сказать, обывательский, наверное, такой вопрос. Но когда люди творческие, и на наших глазах это тоже иногда происходит, идут в политику, в ту сторону, по ту сторону баррикад, по другую, часто замечаешь, что творчество немножко от этого, ну, я скажу, мягко, так сказать, интеллигентно страдает. Вот в случае с Блоком, с вашей точки зрения, как литературоведа, его творчество претерпело изменения, ну, изменения или в худшую сторону изменения, да, когда он вот ринулся в пучину именно политической жизни, когда он так явно, так сказать, обнажил свои пристрастия.
Да, оно, безусловно, изменилось, но совершенно не могу сказать, что оно изменилось в худшую сторону. Поэма «12», а напомню, что она написана в январе 18 года, то есть уже после Второй революции, это одно из вершинных, если не вершинное достижение Александра Блока. Она написана буквально за 20 дней, и Блок имел все основания после написания этой поэмы в последний день написать «Сегодня я гений».
Угу.
Он действительно гений.
Да-да-да. И как раз вот эта поэма и стала окончательным поводом, да, к разрыву вот прошлых всех связей, и в том числе причиной его обнищания, фактически, да, которая последовала за этим.
Ну, причиной его обнищания, я думаю, стала просто сама революция, потому что это было всеобщее обнищание, не только какое-то специфически блоковское, но то, что он сильно повредил себе в общественном мнении, то есть он сильно повредил себе в окружении своем, это безусловно. Причем финал поэмы, вот тут любопытно, не приняли ни те, ни другие. Вот этого Иисус Христос является в конце, в белом венчике из роз впереди Иисус Христос, его же вообще никто не понял. Например, большевики, которые не приветствовали религию, читая на вечерах поэму, переделывали и говорили: в белом венчике из роз впереди идет матрос. То есть вот идут 12, а впереди них какой-то матрос идет, потому что Христос не может идти. Бунин пришел в гнев. Бунин сказал: как это убийц возглавляет с красным флагом идущий Христос? Хотя вообще-то, друзья, если подумать, что Христос идет впереди, это ж не обязательно он возглавляет эту группу, а может он от них убегает? Они же стреляют в него, а он, может, бежит как раз от них. То есть вот тут сам Блок не очень понимал, откуда возник этот образ Христа. Он понимал, что должен быть Иисус Христос, но откуда он возник, почему он здесь, сам Блок объяснить не мог.
То есть мы имеем дело с такой общей мистикой, да, то есть объяснений именно литературоведческих здесь и нет. Вот, да, действительно интересная мысль, что Христос действительно, наверное, вовсе не возглавлял эту колонну, да, так сказать, революционеров. Друзья мои, Егор Сартаков, доцент факультета журналистики Московского государственного университета, сегодня о Блоке и поэме «12».
Основано на реальных событиях.
Друзья мои, с нами Егор Сартаков, кандидат филологических наук, литературовед. О музыке революции мы сегодня говорим, Александра Блока. Егор, не могу не спросить, чтобы, может быть, уточнить вот этот образ. Блок пережил, да, ту самую революцию, дважды пережил революцию. Ну, если учесть, что еще в 1905-1907, то все общество застало и третью русскую революцию. Вот после, условно говоря, после событий 1905-1907 годов, да, десятилетней давности, вот эти люди, как вы сказали, они многие, да, предчувствовали новые потрясения, предчувствовали приход новой жизни. Какой образ у них был вот в сознании, в голове? Как они думали, что изменится жизнь благодаря революционным потрясениям? Что они себе представляли?
Ну да, если говорить о какой-то конкретной политической структуре, то в основном интеллигенция ничего себе не представляла, да это и характерно для интеллигенции, когда они живут в ожидании, в том числе, я считаю, для современной интеллигенции, то есть мы просто перемен требуют наши сердца, но о каких конкретно переменах мы говорить не будем, потому что это уже не наше дело. Но, с одной стороны, их это пугало, потому что они понимали, что это будет болезненное очень изменение, потому что ломка старых структур, она всегда болезненная. Кроме того, добавим, что мир, и в том числе Россия, стояла накануне Первой мировой войны, и это тоже особая война в истории человечества. Так до этого никогда не воевали, когда появились танки, когда появилось газовое оружие. То есть вот предчувствие чего-то, ну, такого страшного должно произойти, почему Гиппиус называет революцию блевотина войны. Это вот отрыжка той войны, которая случилась в 2014 году, Первой мировой войны. Но с другой стороны, это и надежда на изменения. Вот такое двойственное отношение. С одной стороны, надежда на то, что дальше будет лучше. Сейчас страшный период. Сейчас вот этот кошмар мы переживем, но дальше-то точно будет лучше.
Егор, вы уже сказали, что поэму «12» не приняли фактически ни те, ни другие, да, участники событий, ни интеллигенция, ни большевики, да, все были в каком-то замешательстве. Фактически то, что Блока не стало через там 2.5 года, мы можем сказать, что это была какая-то месть со стороны новой власти по отношению к поэту, который, ну да, слишком вольно, так сказать, вот жонглировал какими-то символами, что он не стал, по мнению новой власти, пролетарским поэтом. Вот, или это было непредумышленное, вот все это стечение обстоятельств, которое привело к его смерти?
Да, я думаю, что оно совершенно было непредумышленное, не было здесь никакой мести. Ну, напомню, друзья, что в январе 2018 года Блок пишет поэму «12», и дальше он прожил еще 3 года и ничего не писал. Вообще просто перестал писать. Когда его спрашивали: «Александр Александрович, почему вы не пишете?», он всегда говорил: «Я не слышу музыки». Все, музыка закончилась. Вот слушайте музыку революции, призывал он при работе над поэмой «12», и дальше эта музыка закончилась. И здесь тоже нужно для наших слушателей пояснить, ему нужно было выезжать, у него началась какая-то болезнь, непонятно какая, и они планировали с женой выехать в Финляндию на лечение, ему не давали документов на выезд, но это не потому, что хотели как-то ему отомстить, а дело в том, что просто в этот период массово началась эмиграция, то есть еще отъезд был разрешен, для этого нужно было получать документы на выезд, и все несли документы. Была просто огромная очередь из тех, кому нужно выдать документы, и органы работали не так быстро, как хотелось бы. Скажем, Марина Цветаева, эмигрировавшая через год после смерти Блока в 22-м году, точно так же год ждала этих документов на выезд. И здесь уже в последний момент подключились все. Прежде всего, конечно, Горький подключился для того, чтобы Блоку дали это разрешение. Но разрешение пришло в тот день, когда Блок умер. То есть он просто не дождался вот этого разрешения на выезд.
С вашей точки зрения, вот по вашим ощущениям, сколько мы потеряли вот именно в лице уехавших в нашем искусстве, в нашей культуре личностей? Или все-таки революция не привела к тому, что мы вот просто обескровились в этом плане?
Конечно, мы потеряли, и, конечно, это отличная, на мой взгляд, метафора, которую вы употребили, мы обескровились, потому что лучшие люди, представители интеллигенции, взяли и покинули, то есть их просто вышвырнули. Они не просто сами уехали, напомню вам философский пароход, да, когда Ленин, гуманист великий, собрал их всех, платочком помахал, и профессора университетов, лучшие в России юристы, лучшие артисты, они все уехали, началась, правда, их новая жизнь и такое бытование России за границей, потому что Гиппиус любила повторять: мы не в изгнании, мы в послании. То есть мы как бы несем эту русскую культуру за границу. Но, увы, Александр Блок этого уже не узнал.
И, может быть, короткий вопрос, Егор. А у нашей творческой интеллигенции есть какая-то доля ответственности за обе революции 17-го года? Или все-таки они все лишь констатировали естественные процессы, они лично не подталкивали страну к этому?
Да, очень коротко отвечу. Если на мой взгляд, то, конечно, интеллигенция не ответственна за то, что произошло, но сами они с их высоким чувством вот такой гражданственности всегда считали себя, ну, по крайней мере, лучшие представители Ахматова, тот же Александр Блок, в меньшей степени Цветаева, Гумилев, они считали себя ответственными за все, что произошло. Об этом стихотворение Ахматовой «Когда в тоске самоубийство».
Спасибо большое. Егор Сартаков, доцент факультета журналистики Московского государственного университета. Наш цикл «Основано на реальных событиях» можно слушать на сайте radiomayak.ru, в подкастах в iTunes в удобное для вас время.
Еще больше подкастов на radiomayak.ru.